Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Ну что ж, друзья, 300-й выпуск у нас с вами сегодня, передача «По страницам Библии». Сердечный привет всем. Мы с вами в книге «Деяния апостолов». Мы должны перейти ко второй главе. Но, как обычно, я не успел закончить с первой главой, и буквально несколько слов еще нужно сказать о последнем стихе. Вот то, что мы с вами уже говорили о выборе Матфея в качестве апостола. Да, он был хорошим человеком. Он был среди учеников во время земного служения Иисуса Христа. Он видел Христа воскресшего. Но я думаю, что Дух Святой в этом не участвовал. Я имею в виду в этом выборе, конечно. Потому что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. И я уверен, что Святой Дух поставил совершенно другого человека, апостола Павла. Я понимаю, что большинство добрых и хороших, и порядочных христиан считают, что Матфей был избран. Но в данном случае не соглашусь с позицией большинства. Но это я говорил уже в прошлый раз. Почему же сегодня решил вернуться к этому стиху? Да потому что этот стих и вся эта ситуация проливает свет на весьма частый вопрос. Бывают дела, которые не являются грехом, но при этом они не соответствуют лучшей, идеальной воле Божьей. Ну, то есть, если ты вот так поступишь, это не будет грех. Но у Бога был на самом деле более красивый план, более четкий план для твоей жизни, для этой ситуации. Вот я думаю, что это одна из таких ситуаций. Да, апостолы поспешили, апостолы приняли определенные решения. Благословил ли Бог это решение? Да, конечно. И здесь в тексте на это совершенно конкретное указание. Они помолились, и по молитве апостолов Бог ответил. Но при этом у Бога есть другой план, другой замысел. И этот другой замысел Бог осуществил. Так бывает и с нами сегодня. Мы делаем что-то такое, что не является нарушением Божьей воли. Но поступая так, мы отрицаем нечто более великое, нечто более прекрасное, нечто такое, что Господь дал бы нам, если бы мы на Него уповали. Но переходим к Пятидесятнице, переходим к основанию ранней церкви. Да, вторая глава «Деяния апостолов» — это пророчество о Пятидесятнице, исполнение этого пророчества. Это великая проповедь Петра, это основание ранней церкви. Вот перед нами вторая глава, и мы начинаем читать с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Прошло 49 дней, и на 50-й день после праздника опресноков наступала Пятидесятница». И изначально мы с вами говорили, когда еще читали с вами книгу «Исход», о том, что Пасха указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа. А вот Пятидесятница указывает на Его вознесение, на то, что Он совершает, когда возносится в небеса. День рождения Церкви оказался днем, когда вознесение Иисуса Христа стало применимо к нашей жизни. Пасха изображает смерть Христа. Праздник опресноков изображает воскресение Христа. Праздник Пятидесятницы делает следующий шаг. Это вознесение Иисуса Христа. Это начало Церкви. Да, конечно, не само вознесение. 40 дней, да, вот на 40-й день Христос вознесся на небо, и дальше на 50-й день этот праздник. Но вот помните, Иисус ведь говорил о том, что если я не пойду, то Утешитель не придет. И тут сбываются Его слова. Иисус вознесся в небеса, и приходит утешитель, приходит Дух Святой, и начинается совершенно другая эра. Вот новая эра начинается, по большому счету, если отвлечься от календаря, не с рождения Иисуса Христа, а с начала церкви. За 5 минут до схождения Духа Святого на апостолов никакой церкви еще не было. И все шло по старому образцу, по старым рельсам. Но тут происходит что-то уникальное. Начинается что-то абсолютно новое. Приходит Святой Дух. Начинается церковь. Меняются люди. Меняется апостол Петр. Он был совершенно другим человеком. Тут он становится блестящим проповедником. Вдруг люди приходят не за тем, чтобы Иисус совершил чудо исцеления, а за тем, чтобы покаяться, отвернуться от греха. Приходит еще одно. Это крещение Святым Духом. Дух Святой помещает христиан в свое тело, в церковь. Дух Святой сходит на нас и действует в нас. И каждый из нас получает определенное место в теле Христовом. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих, мы читаем слова апостола Павла. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Мы с вами становимся членами, сопричастниками одного тела». Христос не просто вознесся на небеса, но Он сотворил также нечто новое на земле. И вот для того, чтобы это сотворить, для того, чтобы сотворить церковь, необходимо было Его вознесение. Вот так от вознесения мы переходим к Церкви Христовой. Теперь смотрите, какая вещь. Сегодня у церквей, я имею в виду поместные церкви, которые имеют регистрацию, которые оформлены, у них оформлены отношения с государством, у них есть совершенно конкретное название. Ну, например, местная религиозная организация евангельских христиан, там церковь такая-то, такая-то. И вот юридический аспект становится для многих камнем преткновения. Мы начинаем путать Церковь Божью и организацию, которая создана для человека. Ничего плохого в организации нет. Ничего плохого в уставных документах нет. Господь поставил власти и дал властям вот эту задачу помогать нам в нашей с вами деятельности. И вот это часть той самой помощи. Но проблемы начинаются у нас, когда мы путаем церковь и организацию. Организации были и до церкви. Тело Христово на земле началось только с момента основания церкви. Но возвращаемся к тексту. Деяния, 2 глава, 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Очень важное замечание хочу здесь сделать. Дух Святой был невидим, но Он открыл свое присутствие и свое действие через 2 органа чувств, которые есть у человека. Через слух и через зрение. Во-первых, сделался шум с небес, как шум сильного ветра. Мы сейчас к этому вернемся. Во-вторых, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Через слух – это шум, через зрение – это языки. Обратите, пожалуйста, внимание на 2 случая употребления слова «как бы». Шум как бы сильного ветра, то есть сравнимый с шумом сильного ветра. Один мой знакомый описывал шум торнадо в Америке. Он говорит, это как много-много товарных поездов, которые едут все сразу и едут на тебя. В греческом языке сильный ветер, вот эта фраза, которую мы переводим как сильный ветер, это действительно сильный ветер. Это шум, который сносит все на своем пути. Это не просто ветерок, который ласково играет в листьях. Это первое, что они услышали. Дальше они видят языки. Эти языки почили по одному на каждом. Обратите, пожалуйста, внимание, что это языки как бы огненные. Опять-таки, это не был огонь. Это языки, которые похожи на огненные языки. Сегодня мне часто приходится слышать проповеди о крещении огнем. Я даже помню одного проповедника, который в большой аудитории начал кричать: «Да сойдет огонь! Да сойдет огонь на каждого из нас! Аминь!» Я не мог сказать «аминь», несмотря даже на эмоциональную приподнятость обстановки. Дело в том, что огонь пожирает. Он разрушает. Крещение огнем – это крещение суда. Я не могу сказать «аминь» на предложение «да сойдет на всех нас огонь». И когда проповедник кричал вот эти слова, я сидел и молился: «Господи, не посылай на нас этот огонь». То, что описывается во второй главе, действительно было крещением Духом Святым. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 4 стихе написано: «И исполнились все Духа Святого». Не сказано, они были крещены Святым Духом. Сказано: исполнились. Нам дается заповедь исполниться Духом Святым. Это то, что мы делаем. Исполняйтесь Святым Духом, скажет потом апостол Павел. А крещение Духом Святым, и я отвечаю сейчас на один из частых вопросов, который получаю от вас в комментариях, крещение Духом Святым происходит в момент покаяния перед Христом. Еще раз, крещение Духом Святым происходит не как отдельное событие, не как отдельный шаг благодати, оно происходит в момент нашего покаяния. К тому моменту, когда Господь создал церковь и сделал учеников ее частью, с ними произошло уже несколько важных событий. Во-первых, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Итак, первое, что произошло, это рождение от воды и духа. Здесь же Иисус говорит: «Надобно вам родиться свыше». Во-вторых, Дух Святой уже жил в них, они родились от воды и духа, а если духа в вас нет, то вы не его, то вы не принадлежите ему, читаем мы в Священном Писании. Дальше. Они были запечатлены Святым Духом. На них уже была печать Святого Духа. Эту печать каждый из нас получает в момент покаяния. Два стиха по этому поводу из послания к Ефесянам. 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть это событие уже произошло. И здесь же 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, внимание, в день искупления». То есть это не какое-то особое событие, это то, что произошло в день искупления. Я догадываюсь, что некоторые из наших слушателей не вполне понимают, почему я трачу так много времени сейчас во второй главе Деяний апостолов, для того, чтобы показать, что крещение Святым Духом — это не какое-то особое событие, не особый дар благодати, а то, что происходит с каждым христианином в момент покаяния. Если вы не понимаете, почему я так много времени провожу на этой богословской теме, ну, ничего страшного. Но для других слушателей, я думаю, это будет очень и очень важным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно замечание. Вы помните, что в конце Евангелия от Иоанна Иисус сказал ученикам: «Примите Святого Духа». Это был первый этап, это было действительно начало, но до начала церкви. И тот первый этап, первый шаг, был для их личного служения. Второй шаг, во второй главе Деяний апостолов, для сопричастности к церкви, сопричастности к тому делу, которое совершает Иисус Христос. Возвращаемся к тексту Деяний апостолов, 4 стих 2 главы. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что исполнение Святым Духом в Священном Писании происходит потому, что Бог так решил. Не надо умолять, не надо упрашивать Бога даровать вам Святого Духа. Святой Дух нам уже дарован. Правильнее будет стоять в нем, держаться его. А теперь перейдем к еще одному непростому, но часто задаваемому вопросу. Что за языки, которые упоминаются здесь? Я не про языки пламени, я про то, что написано в 4 стихе. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Некоторые говорят о том, что это были непонятные языки, некие ангельские языки. Я не согласен с такой трактовкой по нескольким, как мне кажется, весьма весомым причинам. Для того, чтобы это понять, читаем дальше. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом». То есть это люди, которые пришли сюда на праздник. Это иудеи, но иудеи жили в рассеянии, они жили в разных странах. Многие из них забыли или почти забыли свой родной язык. И говорили они на языках тех народов, в которых жили. Читаем дальше. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» И дальше перечисление. «Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и арвитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Интереснейшее географическое такое перечисление. Обратите внимание, что здесь, в этом городе, в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, собрались люди с трех континентов. Это Азия, это Европа, это Африка. Собрались люди, некоторые из которых пришли даже из метрополии, из самого Рима. Это первая большая международная христианская конференция. Да, слова «христиане» тогда еще не было, но Дух Святой уже сошел. Это люди, которые говорили на самых реальных языках. Причем на очень разных языках, разных языковых групп, языковых семей. Так что нам совершенно незачем предполагать, будто языки здесь какие-то особые, ангельские. Это самые обычные языки, на которых говорят люди. Однако констатация этого факта никак не умаляет чуда, которое происходит здесь на наших глазах. В чем же заключается это чудо? И тут разные христиане понимают его по-разному. Кто-то считает, что апостолы каким-то образом стали говорить на самых разных языках, которых они до сих пор не выучивали. Я понимаю такую трактовку, и она действительно имеет место, и она имеет полное право на существование. Однако мне кажется, что чудо было все-таки в другом. Давайте внимательно прочитаем текст. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Значит, они говорили на иных языках, и вот на основании этого стиха люди говорят о том, что вот апостолы получили новые языки. Но смотрите, как делается акцент дальше. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. И вот теперь смотрите. «Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Независимо от того, на каких языках говорили апостолы, было еще одно очень важное чудо. Каждый из собравшихся слышал апостолов, говорящих на его наречии, на его языке. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что каждый из собравшихся отлично понимал, что апостолы и ученики Христа из Галилеи. В 8 стихе повторяется та же мысль. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Понимаете, независимо от того, как говорили апостолы, люди слышали свой язык. И 12 стих об этом же. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Вот что значит этот факт? Что значит это чудо? Как это может быть? 11 стих несколько раньше. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Я думаю, что чудо здесь было в некоем небесном синхронном переводе, который и переводом-то назвать невозможно. Неважно, на каком языке говорили апостолы. Важно, что люди слышали свой язык. Интересно, что на самом деле это большое такое предзнаменование того, как будет действовать христианская церковь. Христианская церковь пойдет к разным людям в разные народы, разные культуры, разные обычаи, разные установления. И будет во всех этих культурах, во всех этих народах, на всех этих языках говорить о великих Божьих делах. Проповедь апостола Петра будет о великих Божьих делах. Проповедь Стефана в 7 главе будет о великих Божьих делах. Проповеди апостола Павла будут о великих Божьих делах, среди которых самое главное – это жертва и воскресение Иисуса Христа и то прощение, которое Он дарует нам. И ответ на эти великие Божьи дела – это наше дело – покаяние. Сегодня есть немало людей, которые увлекаются ангельскими языками. Мы еще дойдем до этого, когда будем говорить о первом послании к Коринфянам с 12 по 14 главы. Пока же здесь, в деяниях апостолов, конечно, есть чудо, и это чудо действительно велико. Порой мы не понимаем друг друга, даже когда мы говорим на одном и том же языке. Муж и жена друг друга не понимают. Вроде бы переводчик не нужен, вроде бы слова понятны, но смысл, посыл непонятен. А тут Бог совершает великое дело. Некоторые из слушавших говорят со скептическим таким отношением, это 13 стих, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Кстати, здесь не случайно сладкое вино упоминается, потому что молодое вино было очень слабым, даже не разбавленное молодое вино не могло быть больше 3-4 градусов. Сладкое вино – это забродившее вино, это вино более крепкое. Это вино, которое не очень принято было пить, тем более с утра. И люди начинают обвинять апостолов не больше, не меньше, чем в пьянстве. Но это не объяснило бы чудо никоим образом. Сегодня против христиан выставляются порой самые разные, самые нелепые обвинения. Но чудо Божие остается реальным. И это чудо, и это действие, и эти великие дела мы проповедуем. В следующий раз мы будем читать проповедь апостола Петра. И среди прочего мы увидим, почему его цитата, которую он приводит, это, в общем, не совсем цитата из пророка Иоиля. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.